В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. Радио «Эхо Кавказа» вещает в рамках корпорации «Радио Свобода» и «Радио Свободная Европа». У микрофона Олег Кусов, Сухуми и Цхинвали 21 час, Тбилиси 22 часа. Сегодня 5 февраля. Добрый вечер. Подводим итоги прошедшей недели. В Мюнхене продолжается международная конференция по проблемам безопасности. Президент Грузии на ней встретился с канцлером Германии. На конференции лидеры много говорят о ситуации в Египте. В Вашингтоне о ней высказался и Барак Обама.
«Мы отвергаем насилие как ответ на кризисные события», — сказал президент Обама.
Вчера прошла очередная встреча в рамках механизма по предотвращению инцидентов и реагированию в грузинском селе Эргнете.
Одной из наиболее важных тем стал вопрос пересечения границ.
В Европейском суде по правам человека завершились двухдневные слушания по иску Грузии против России.
Это первая межгосударственная жалоба против России.
Обо всем этом в нашей итоговой информационно-аналитической субботней программе и выпуске новостей. С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: президент Грузии Михаил Саакашвили в рамках Мюнхенской конференции встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель. В Цхинвали растет число заболевших ветряной оспой. США и Россия ввели в действие новый договор по СНВ. Президент Грузии Михаил Саакашвили в рамках Мюнхенской конференции встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель. По информации администрации президента Грузии, лидеры двух стран в дружеской и теплой атмосфере беседовали более 40 минут. Канцлер Германии еще раз выразила поддержку территориальной целостности Грузии и отметила, что она в целом сетует за стабильность на Южном Кавказе. В ходе беседы стороны обсудили и российско-грузинские отношения. Ангела Меркель в очередной раз заявила, что Россия должна выполнять взятые на себя обязательства в рамках соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года. Меркель также поинтересовалась текущими политическими и экономическими процессами в Грузии, в том числе и развитием туризма. Стороны также рассмотрели вопросы, касающиеся двусторонних немецко-грузинских отношений, глобальной безопасности и отношений между ЕС и Грузией. Президент Египта Хосни Мубарак провел первое заседание с новым кабинетом. Одновременно стало известно о его отставке с поста лидера правящей национально-демократической партии. Ушло в отставку и все политическое руководство партии, включая ее генерального секретаря Савата Аш-Шерифа и возглавлявшего политуправление партии сына президента страны Гамаля Мубарака. В центре Каира продолжаются оставаться демонстранты, о столкновениях не сообщается. Лидеры протестующих заявили, что продолжат акции вплоть до ухода президента в отставку. По данным ведомства ООН по правам человека, за 12 дней массовых выступлений и беспорядков в Египте погибли не менее 300 человек, тысячи были ранены. Ситуация в Египте стала центральной темой проходящей в Мюнхене конференции по безопасности. В Каире освобождены двое корреспондентов «Радио Свободная Европа», «Радио Свобода». По информации нашей радиостанции, в сопровождении полиции британские подданные Роберт Тайт и Абделела Нуями отправлены в аэропорт, откуда вылетят на родину. Они были задержаны вчера, как только прибыли в Каир, чтобы освещать антиправительственные выступления. О причинах взрыва на газопроводе на севере Египта поступают противоречивые сообщения. Представитель местных властей не исключил, что это было вредительство. Между тем, египетская газовая компания сообщает, что случившийся пожар не был вызван взрывом, а небольшой утечкой газа никто не пострадал. В целях безопасности прервана подача газа из Египта в Израиль и Иорданию. В Москве проходит учредительная конференция регионального отделения партии «Народной свободы за Россию без произвола и коррупции», сокращено ПАРНАС. Сопредседатели партии Михаил Касьянов, Владимир Милов, Борис Немцов и Владимир Рыжков обратились к делегатам с призывом 16 апреля принять участие в манифестации в Москве с требованием регистрации новой партии и возможности для ее кандидатов участвовать в выборах депутатов Государственной Думы, рассказывает Павел Куровский.
Лидеры нынешней партии «Народной свободы» не скрывают, что позаимствовали не только свое название, но и идеологию конституционных демократов, одной из ведущих политических партий России начала 20 века. Полное название нового оппозиционного объединения – «Партия «Народной свободы», «Россия без произвола и коррупции». В рядах самих партийцев и среди журналистов уже укоренилось звучное сокращенное название «ПАРНАС». 14 сентября 2010 года было подписано соглашение о создании коалиции демократических сил «Россия без произвола и коррупции». Турции. Соглашение подписали Михаил Касьянов, Владимир Милов, Борис Немцов и Владимир Рыжков. 13 декабря в Москве состоялся учредительный съезд, на котором была создана партия. До 9 апреля Парнас планирует подать документы в Министерство юстиции России для регистрации партии. Для этого ей необходимо иметь не менее 45 тысяч членов партии и более чем половине регионов страны к дате регистрации. На субботнем собрании московского отделения присутствовало 324 делегата. Именно столько голосов учитывали при голосовании регистраторы. Павел Куравский, Радио Свобода, Москва.
Эхо Кавказа. Новости. В январе растет число заболевших ветряной оспой. Большинство случаев заражения приходится на детей в возрасте от 2 до 10 лет, сообщает ИАРС. Как рассказал агентство врач городской детской поликлиники Аза Газаева, несмотря на то, что ветрянкой болеют в основном дети, есть случаи заболевания и среди взрослых, и у них оно проистекает особенно тяжело. От ветрянки, по словам участкового врача, в самопровозглашенной республике вакцинация не проводится. В центре Белграда около 70 тысяч человек приняли сегодня участие в крупнейшем за последние годы митинги оппозиции, рассказывает Ая Куге.
Возглавили 70-тысячный митинг сторонники ведущей оппозиционной сербской прогрессивной партии. Ее лидер Томислав Николич заявил, что если правительство не согласится с этим требованием провести досрочные выборы, то с апреля в Белграде начнутся непрерывные протесты. Оппозиция пытается воспользоваться массовым недовольствием граждан социально-экономической ситуации в стране. Рейтинг националистически ориентированной сербской прогрессивной партии постоянно растет, порой догоняя рейтинг правящей демократической партии президента страны Бориса Тадича. Порядок во время митинга в Белграде обеспечивали около 7 тысяч полицейских. Ая Куге для Радио Свобода, Белград.
Новости представила Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». В эфире субботняя итоговая информационно-аналитическая программа. У микрофона Олег Усов. Переходим к обсуждению главных тем прошедшей недели. В Мюнхене продолжает работу трехдневная международная конференция по проблемам безопасности. В центре внимания остается ситуация в Египте и других арабских странах. Среди других тем обсуждений – борьба с распространением ядерного оружия, проблемы региональной безопасности, противостояние терроризму и экстремизму. Как сообщает информационное агентство «Грузия Онлайн», президент Грузии Михаил Саакашвили встретился сегодня с мюнхенским канцлером Германии Ангелой Меркель в рамках проходящей 47-й конференции по безопасности. Замминистра иностранных дел Грузии Нино Галандадзе заявила журналистам, что главной темой встречи были вопросы двусторонних отношений и региональной безопасности, а также тема роста российского вооружения на территориях де-факто Республика Абхазия и Южная Осетия. Германскую сторону мы еще раз будем просить о помощи, чтобы она призвала Российскую Федерацию к выполнению тех обязательств, которые были взяты ею. Об этом Нино Каландадзе заявила еще перед встречей Михаила Саакашвили и Ангелы Меркель. Подробности о встрече мы вам представим в завтрашней программе. И тем более, что завтра, в воскресенье, в Мюнхене ожидается выступление Михаила Саакашвили на 47-й конференции по безопасности. А пока о работе конференции нам расскажет из Мюнхена Александр Манхайм.
Первоначально в пятницу, первый день конференции по безопасности, были запланированы дискуссии о последствиях финансового кризиса, о стабильности в мире и глобальной безопасности. Однако драматические события в Египте смешали всю повестку дня и заставили участников форума уделить именно этой теме главное внимание. Открывший своим выступлением конференцию по безопасности, министр иностранных дел Германии Гутенберг отметил, что происходящее в арабских странах, и в частности в Египте, должно побудить Европу и Соединенные Штаты задуматься, а достаточно ли хорошо они понимают подспудные процессы, проходящие сейчас в мире. По его словам, Европе и Соединенным Штатам стоит передумать свое отношение к странам с авторитарным правлением. Было бы порочным, если бы у кое-кого, сказал Гутенберг, создалось впечатление, что Европе и Соединенным Штатам приятнее иметь отношения с авторитарными режимами, чем с властью, выбранной волеизъявлением народа. По словам Гутенберга, требования демократии и свободы являются легитимными и должны быть поддержаны как Европой, так и Соединенными Штатами. Выступавший за ним генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен также коснулся этой темы, выразив обеспокоенность тем, что беспорядки в этом регионе могут поставить под угрозу не только мировую экономику, но и весь мировой порядок. Александр Мангейм, Мюнхен.
Ситуация в Египте, о которой много говорится на Мюнхенской конференции. Сегодня в Египте на севере Синайского полуострова был взорван газопровод, ведущий в Израиль. Об этом сообщило египетское телевидение. По его данным, взрыв осуществили неизвестные террористы. Возник сильный пожар. По сообщениям информационных агентств, египетская армия оцепила район происшествия. Возникший пожар тушит. По предварительным данным, газовые трубы, ведущие в Израиль, оказались незатронуты. Но и соображая безопасность, подача газа по ним прекращена. Ранее стало известно о том, что было совершено покушение на вице-президента страны Омара Сулеймана. В результате нападения на его кортеж погибли два телохранителя. Сам вице-президент не пострадал. Сулеймана считают одним из основных кандидатов на пост руководителя страны в переходный период. Антиправительственные выступления с требованием отставки президента Египта Хосни Мубарака продолжались ночью и утром 5 февраля. По сообщению государственного телеканала, действие комендантского часа в ночное время было сокращено на 3 часа. США прибегли к более решительным шагам, пытаясь убедить египетские власти предпринять эффективные действия для разрешения кризиса. Согласно заявлению Белого дома, вице-президент Байден во время телефонного разговора с египетским вице-президентом Сулейманом призывал его к безотлагательному началу переговоров с оппозиционными силами. Переговоров, которые должны помочь создать условия для прихода к власти демократического правительства. Об этом в материале моего коллеги из Нью-Йорка Юрия Жигалкина.
В последнюю неделю каждый новый день многотысячных демонстраций противников и сторонников президента Хосни Мубарака провоцировал все более отчетливые призывы Вашингтона к безотлагательной реформе египетской политической системы. Если неделю назад после первых демонстраций оппозиции вице-президент Байден заявил о том, что Хосни Мубарак является надежным союзником Соединенных Штатов, то в пятницу президент Обама впервые публично, хотя и в дипломатичных выражениях, дал понять, что в Белом доме реально думают о роли Мубарака как главного действующего лица кризиса. «Я верю, что президента Мубарака глубоко заботит судьба его страны. Он гордый человек, но также и патриот. Я надеюсь, что в конце концов он примет верное решение», — сказал Барак Обама. Обама отказался назвать, что он сам считает верным решением. Во время пресс-конференции с премьер-министром Канады президент Обама сделал акцент на основных принципах подхода США к египетскому кризису. «Мы отвергаем насилие как ответ на кризисные события», — сказал президент Обама. «Атаки на репортеров неприемлемы. Атаки на мирных демонстрантов неприемлемы. Демонстранты также обязаны прибегать только к мирным средствам протеста. Совершенно ясно, что требуется переходный процесс, который должен начаться сейчас. В ходе этого процесса должны уважаться права человека, и процесс должен завершиться свободными и справедливыми выборами». Американские наблюдатели и комментаторы соглашаются, что события в Египте превратились в серьезнейшее внешнеполитическое испытание для Соединенных Штатов, тем более, что прецеденты последних десятилетий не дают проверенных идей, которые бы помогли разрешить подобный кризис. События, вызывающие наибольшие параллели, свержение иранского шаха завершилось утверждением в Иране радикального исламского режима. Мой собеседник – бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона Эли Краковский. Если Соединенные Штаты в действительности убеждают Мубарака в необходимости отставки, как утверждают источники в Белом доме, то это означает, что Соединенные Штаты прибегают к тактике, которая лежит на поверхности, но которая никогда не приводила к успеху. Возьмем хотя бы иранские события 1979 года. Мотивы такого подхода понятны. Соединенные Штаты, как демократическая страна, не хотят оказаться в глазах египетского и мирового общественного мнения на стороне диктатора. Белый дом интуитивно пытается дистанцироваться от Мубарака. Проблема сейчас, как и во время прошлых подобных кризисов, заключается в том, что единственной, организованной, альтернативной нынешнему режиму силой являются радикальные исламисты. Для перехода к реальному, умеренному, репрезентативному правительству требуется длительный переходный период. Но ни администрация Обамы, ни ее предшественники не требовали от своего союзника Мубарака проведения реформ, когда ситуация выглядела стабильной. Сегодня же, на мой взгляд, увы, нет приемлемой альтернативы нынешнему режиму. Я думаю, что лучшим исходом этой кризисной ситуации будет создание правительства с участием представителей нынешнего режима и оппозиции. Правительство, которое бы создало условия для проведения демократических реформ. Но это, конечно же, невозможно сделать за полгода или за год. Это был американский политолог, бывший высокопоставленный сотрудник Пентагона Эли Краковский. Белый дом надеется на то, что успех обсуждаемого с египетскими властями и представителями оппозиции плана мирной законопослушной смены правительства в результате свободных выборов возможен, если будет организована широкая международная поддержка этого процесса, если ведущие столицы потребуют от претендентов на власть в Египте приверженности демократическим реформам, уважения прав человека и ненасильственных форм борьбы за власть.
Это был Юрий Жигалкин.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950.
Эхо Кавказа. А теперь о трагической дате в новейшей истории Северного Кавказа. Сегодня исполняется 11 лет со дня спецоперации российских подразделений в чеченском селении Новой Алды. В ходе этой операции было убито как минимум 56 мирных жителей, включая стариков, женщин и детей, а также имели место многочисленные разрушения домов. О трагедии 11-летней давности я попрошу рассказать сотрудника мемориала, автора ежегодных сборников о преступлениях, совершенных в ходе Второй военной кампании на территории Чечни. Обеими сторонами... Усама Байсаева. Усам Байсаев на линии прямого эфира. Добрый вечер, Усам. Вам слово.
Добрый вечер. События в Новых Алдах стали одновременно и символом, и важной вехой во всей Второй войне. В этом поселке российские военные и милиционеры действовали вполне привычными для себя методами. Они здесь не совершали ничего такого, что не совершали в других местах. Ничего необычного. Действовали так, как до этого действовали в других частях города или окружающих его селах. Напомню, что в Старопромысловском районе бессудные казни совершались в течение целого месяца. В Алхан-Юрте убийства продолжались больше двух недель. Куда больше по времени, чем в Новых Алдах, федералы безумствовали в поселке Мичурино, в Ленинском и Октябрьском районах Грозного. И трупов там было намного больше, чем в Новых Алдах. В Старопромысловском районе в организованном порядке трупы доставались из разрушенных домов, канализационных люков и придавались земле в течение всей весны 2000 года. Но события в Алхан-Юрте и Старопромысловском районах остались в тени боев за Грозное. Их заглушила пушечная канонада. Убийства в Новых Алдах случились, когда наступила тишина, когда бои прекратились. Именно поэтому о них мир и узнал, а узнав, ужаснулся, посчитав верхом жестокости, проявленной по отношению к гражданскому населению. Новые Алды подвели черту под неизбирательным насилием того, что в решении Страсбургского суда по делу Мусаев и другие против России было названо карательной операцией типа резни. Их отличительная черта – убийство гражданских лиц вне зависимости от пола, возраста и национальной принадлежности, совершаемой на фоне разграбления и уничтожения их имущества. После новых Алдов российские силовые структуры сделают упор на карательные операции типа облава. Главное их отличие – это насилие в отношении определенной части населения, а если точнее – мужчин боеспособного возраста. Операции отличались высокой степенью организации и планирования, не оставлявшего никакого сомнения в том, что военное командование и политическое руководство страны всегда было в курсе происходящего. То есть бессмысленная жестокость первого периода войны сменилась жестокостью вполне осмысленной.
Да, Усам, спасибо. О трагедии 11-летней давности на территории Чечни в селении Новые Алды нам рассказал сотрудник Международного правозащитного центра «Мемориал» Усам Байсаев, который ныне проживает в Осло.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Там вы можете прослушать, прочитать и прокомментировать все материалы программы.
«Эхо Кавказа».
Вчера в Европейском суде по правам человека в Страсбурге завершилось двухдневное слушание по иску Грузии против России. Европейский суд опросил свидетелей по этому иску. Грузинская сторона обвиняет Россию в выдворении своих граждан из страны в 2006 году. Слово нашему постоянному автору, координатору общественной организации «Правовая инициатива» Варваре Пахоменко.
На сайте Европейского суда по правам человека регулярно обновляется статистика по поданным жалобам. Те страны, против кого их поступило больше всех, отмечаются отдельно. Первые места давно и прочно держат Россия и Турция. Но еще недавно в числе фаворитов была и Грузия. В декабре прошлого года суд исключил из рассмотрения 1500 жалоб жителей Южной Осетии против Грузии, ссылаясь на отсутствие ответа со стороны адвокатов пострадавших. И теперь на общем графике Грузия затерялась где-то в строке «прочие страны». То есть против нее сейчас подано меньше 3000 жалоб. Россия же остается рекордсменом. 40 тысяч дел. Чуть менее треть от всех дел в суде. Но даже на этом фоне жалобы Грузии против России, разбирательство, которое проходит на этой неделе, в своем роде уникально. Это первая межгосударственная жалоба против России. В Тбилиси в 2007 году заявил о массовых нарушениях прав человека во время депортации граждан Грузии осенью 2006-го. Кстати, вторая межгосударственная жалоба против России подана тоже в Тбилиси, меньше чем через год после первой, в августе 2008-го. Возможно, пристальное внимание, с которым сейчас следят за нынешним процессом, связано еще и с политическим контекстом дела, а не только судьбой пострадавших во время той депортации. Но масштаб депортации был значительный. И не хотелось бы, чтобы конкретные пострадавшие люди опять затерялись на поле большой политической игры. Правительство Грузии утверждает, что как минимум 2380 человек были задержаны и содержались в плохих условиях, в результате чего трое из них скончались. 58-летний Тенгиз Таганидзе, страдавший хронической астмой, умер 17 октября, когда его привезли из Санкт-Петербурга в Москву. Манан Джабелия суд постановил отпустить 30 ноября 2006-го. Но женщина осталась под стражей и умерла 3 дня спустя. Зураб Музашвили умер 25 января 2007-го, накануне вылета в Тбилиси. В жалобе значится, что его смерть связана с тем, что он не получал необходимой медицинской помощи во время, когда был в центре для содержания нелегальных мигрантов в Саратове. Наташа Шавшишвили осталась жива, но в результате инсульта левую часть ее тела парализовала. Шавшишвили, в отличие от остальных, находилась в России по легальной визе. Россия, отвечая на претензии Грузии, своей вины не признает и утверждает, что эти смерти произошли по независящим от нее обстоятельствам. Таганидзе пострадал от употребления наркотиков, Джабелия не сообщил заранее о проблемах со здоровьем, а когда прибыла скорая, ее уже не смогли спасти. Ишемическая болезнь сердца в сочетании с тяжелой артериальной гипертензией. Мазашвили заболел туберкулезом еще за несколько месяцев до задержания, и сердцем у него было не в порядке. Всем им пытались помочь, но не получилось. А в отношении Шавшишвили, по словам Москвы, вообще никогда не начиналось административное производство. В итоге Страсбургу предстоит разобраться в огромном массиве материала. Правительство Грузии указывает на нарушение целого ряда прав, гарантированных Европейской конвенцией. Право на свободу и личную неприкосновенность, на свободу от пыток и бесчеловечного обращения, на эффективную правовую защиту и запрет дискриминации. Также было нарушено положение, запрещающее коллективную высылку иностранцев. Суд принял решение выслушать свидетелей. Мандат Европейского суда допускает подобное, но происходит это крайне редко. Можно вспомнить другое дело, когда представители суда сами выезжали на место для разбирательства в обстоятельствах произошедшего. Тогда тоже речь шла о депортации, но только из Грузии в Россию. Жалоба касалась обстоятельства высылки чеченцев и кистинцев осенью 2002 года. В итоге виновными признали обе страны. Решение по нынешнему делу ждать, вероятно, придется не один месяц. Большое значение оно будет иметь не только для пострадавших в 2006-м, но и в связи с разбирательствами по жалобам людей, переживших войну 2008 года.
Рассказывала Варвара Пахоменко.
Эхо Кавказа.
Очередная пятисторонняя встреча в рамках механизма по предотвращению инцидентов и реагированию на них прошла в пятницу в грузинском селе Эргнете, расположенном вблизи де-факто границы с самопроглашенной республикой Южная Осетия, рассказывает моя коллега Нона Суварян.
Пятисторонняя встреча в селе Эргнете продолжалась 3 часа. Одной из наиболее важных тем на переговорах стал вопрос пересечения границ. Представляющий грузинскую сторону директор аналитического департамента МВД Грузии Шота Утиашвили приводит статистику, озвученную сетинской стороной. Если в декабре прошлого года задержали 15 грузин, то только в январе 2011 года их число достигло 34.
Те люди, они все были освобождены. Но дело в том, что их задерживают на более долгие сроки, если раньше освобождали там через несколько часов, сейчас некоторые сидели почти 10 дней. Мы пытались понять, откуда появилась такая практика, но пока, к сожалению, еще большего ответа не получить. Сейчас мы работаем над тем, чтобы добиться освобождения тех, которых арестовали в прошлом и позапрошлом году.
Де-факто власти Цхинвали, в свою очередь, тоже требуют освобождения людей, задержанных после войны 2008 года правоохранительными органами Грузии. Руководитель европейских наблюдателей Ханс-Йорг Хапер отмечает, что эта тема остается главной на всех эргнетских встречах.
Боюсь, что мы пока не достигли прогресса, но стороны участвуют в диалоге. И я надеюсь, что в результате как можно больше людей будут освобождены.
По словам Хапера, важной темой переговоров стала ситуация в Ахалгорском районе. В частности, речь шла о паспортизации населения, взимании денег за переход через административную границу, а также о проблеме собственности. Обсуждать обстановку в Ахалгоре стороны продолжат в формате женевских дискуссий. Литовский дипломат Кетрюс Чекуоли впервые представлял ОБСЕ на встрече в Эргнете. Он занял пост специального представителя ОБСЕ по затяжным конфликтам после того, как Литва стала председателем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Чекуолис не скрывал приятного удивления от конструктивной формы переговоров. Он говорит, что почувствовал желание сторон продвинуться вперед.
Конкретными результатами можно назвать то, что мы по всем вопросам немного продвинулись вперед. Но я не буду пока конкретизировать, так как все это еще требует проработки.
Вместе с тем, по информации корреспондента грузинской службы «Радио Свобода», в ближайшем будущем как грузинская, так и юго-осетинская стороны намерены освободить по 6 заключенных. Также грузинская сторона в очередной раз озвучила инициативу, согласно которой жители Южной Осетии могут свободно въезжать на контролируемую грузинской стороной территорию, предупредив об этом грузинскую полицию за 10 дней до поездки. Шатау Тиашвили также заявил на встрече, что грузинская сторона готова оказать медицинскую помощь любому жителю самопровозглашенной республики. В ходе переговоров грузинская сторона потребовала объяснений в связи с информацией о военных установках .у и «Смерч», которые, по данным российских СМИ, были размещены в Южной Осетии. По словам директора аналитического департамента МВД Грузии Шота Утиашвили, ответа от российской стороны не последовало. Следующая встреча в Эргнете в рамках механизмов по предотвращению инцидентов и реагированию на них пройдет 11 марта. Нона Суварян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
На этой неделе встреча в рамках механизма по предотвращению и реагированию на инциденты прошла и в Гале. Подробности в сюжете Олеси Вартанян.
Во время встречи в Гале грузинская сторона потребовала выдать двух подозреваемых в организации 5 терактов, произошедших осенью прошлого года. Речь идет о двух гражданах Грузии – Мухране Цхадая и Мираби Кулбая. Последний также известен под псевдонимом Кочоя. По информации грузинского МВД, они скрываются в гальском районе. Глава грузинской делегации Шотау Тиашвили сказал, что во время гальской встречи абхазские де-факто власти на его требования о выдаче ответили отказом. Глава сухумской делегации Руслан Кишмария сказал Эху Кавказа, что они не собираются выдавать двух своих жителей. По его словам, Колбая и Цхадая проживают в селе Чубурхинджи Гальского района, и он лично их знает. Как рассказывает Кишмария, в течение двух последних месяцев абхазская полиция дважды предотвращала попытки задержания Колбая и Цхадая со стороны группы неизвестных мужчин. В первый раз это случилось в последних числах ноября. Вторая попытка задержания была предпринята 26 января, рассказывает Кишмария. Все закончилось перестрелкой между абхазской полицией и группой неизвестных мужчин из 7 человек.
Мы дали им возможность уйти из-за того, что эта перестрелка проходила в густонаселенном месте, чтобы местное население не пострадало, дали возможность им уйти.
Вопрос о перестрелке в Чубурхинджи Кишмария поставил во время встречи. Он утверждает, что к этому причастны грузинские власти, которые пытались арестовать Колбая и Цхадая. Шотау Тиашвили ответил, что грузинское МВД не располагает информацией об этом инциденте в Чубурхинджи. Другой темой переговоров стало предложение грузинской стороны провести совместную поездку в село Элори Очамчирского района. Там находится грузинская церковь 11 века. По информации грузинских властей, в храме недавно завершились реставрационные работы, после чего церковь потеряла свой прежний вид. А на одной из наружных стен здания были закрашены древние грузинские надписи, говорит Шотау Тиашвили.
Реконструкция доской церкви, и нам нужна детальная информация о том, как она проходит и меняется ли идентичность, потому что здесь серьезные опасения, что именно это происходит.
Предложение провести совместную поездку в Элори впервые было озвучено во время последнего раунда женевских дискуссий в прошлом месяце. Как и тогда, никаких конкретных договоренностей достичь не удалось, сказал Утиашвили. Между тем, глава сухумской делегации Руслан Кишмари утверждает, что с их стороны нет никаких препятствий в организации совместной поездки в Элори.
Если я вам скажу, что я сейчас нахожусь в Элорской церкви, с главой миссии мониторинга Евросоюза. Вместе с ним в церкви нахожусь, вы мне поверите?
Сказал Кишмария. Он начал перечислять те части Илорской церкви, которые он за несколько минут до нашего разговора лично показывал главе европейских наблюдателей в Грузии Хансу Йоргу Хаберу.
Увидел надписи, увидел иконы на грузинском языке, увидел кладбище монахов, которые заслужили грузины, которые плепили за все нас надписями и так далее.
Сказал Руслан Кишмария. В Тбилисском офисе европейских наблюдателей Эхо Кавказа сообщили, что после гальской встречи Ханс Йорг Хабер отправился с запланированным визитом в Сухуми. Олеся Вартанян, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Говорит радио «Эхо Кавказа». В эфире субботняя итоговая информационно-аналитическая программа. У микрофона Олег Усов. В Сухуми и в Цхинвале 21 час 30 минут. Тбилиси на час больше. А теперь время краткой сводки новостей. С ними Любовь Баматова.
Президент Грузии Михаил Саакашвили в рамках Мюнхенской конференции встретился с канцлером Германии Ангелой Меркель. По информации администрации президента Грузии, лидеры двух стран в дружеской и теплой атмосфере беседовали более 40 минут. Канцлер Германии еще раз выразила поддержку территориальной целостности Грузии. В ходе беседы стороны обсудили и российско-грузинские отношения. Ангела Меркель в очередной раз заявила, что Россия должна выполнять взятые на себя обязательства в рамках соглашения о прекращении огня от 12 августа 2008 года. Меркель также поинтересовалась текущими политическими и экономическими процессами в Грузии, в том числе и развитием туризма. Стороны также рассмотрели вопросы, касающиеся двусторонних немецко-грузинских отношений, глобальной безопасности и отношений между ЕС и Грузией. Президент Египта Хосни Мубарак провел первое заседание с новым кабинетом. Одновременно стало известно о его отставке с поста лидера правящей Национально-демократической партии. Ушло в отставку и все политическое руководство партии, включая ее генерального секретаря Савата аш-Шерифа и возглавлявшего политуправление партии сына президента страны Гамаля Мубарака. В центре Каира продолжаются оставаться демонстранты, о столкновениях не сообщается. Лидеры протестующих заявили, что продолжат акции вплоть до ухода президента в отставку. По данным ведомства ООН по правам человека, за 12 дней массовых выступлений и беспорядков в Египте погибли не менее 300 человек. Тысячи были ранены. Ситуация в Египте стала центральной темой, проходящей в Мюнхене конференции по безопасности. В Каире освобождены двое корреспондентов «Радио Свободная Европа» – «Радио Свобода». По информации нашей радиостанции, в сопровождении полиции британские подданные Роберт Тайт и Абделила Нуями отправлены в аэропорт, откуда вылетят на родину. Они были задержаны вчера, как только прибыли в Каир, чтобы освещать антиправительственные выступления. Соединенные Штаты и Россия официально ввели в действие новый договор о сокращении стратегических наступательных вооружений СНВ. Госсекретарь США Хиллари Клинтон и министр иностранных дел России Сергей Лавров обменялись ратификационными грамотами в Мюнхене, где они принимают участие в международной конференции по безопасности. Согласно договору, каждая из сторон сокращает до 1550 число ядерных боеголовок, развернутых на стратегических носителях.
С новостями дня Любовь Баматова. Говорит радио «Эхо Кавказа». В эфире субботняя итоговая информационно-аналитическая программа. У микрофона Олег Усов. В Сухуми и в Цхинвале 21 час 33 минуты. Тбилиси на час больше. Слушайте во второй части нашей программы о проблемах беженцев на территории Северной Осетии.
Мы из Грузии беженцы. 91 год стали в очереди и ждем до сих пор.
Абхазский президент вслух назвал свою столицу.
Для меня Москва была столицей, и она останется моей столицей, такой же, как и Россия, государством нашим большим и мощным.
Фотовыставка иранского фотографа проходит в Тбилиси.
Молитва – такое название иранский фотограф выбрал для своей выставки.
Продолжаем программу. Следственный департамент Министерства финансов Грузии приступил к расследованию деятельности страховых компаний, которые были привлечены к программе государственного страхования здоровья. Как оказалось, страховые компании получили прибыль 60% из тех средств, которые государство направило на страхование малоимущих граждан. Подробности в материале моего коллеги Беслана Кмузова.
Финансовые инспекторы приступили к расследованию деятельности страховых компаний после того, как контрольная палата Грузии представила отчет о выполнении государственной программы по страхованию здоровья. В отчете говорится, что согласно этой программе Министерство здравоохранения распространило 900 тысяч ваучеров среди социально незащищенных слоев населения. Люди сами выбрали компании, в которые хотели застраховать здоровье, и обменяли ваучеры на страховые полисы. А страховщики, в свою очередь, обменяли эти ваучеры на деньги у государства в соответствии со стоимостью страхового полиса. Эти деньги должны были потом пойти в медучреждение. Вроде бы удобная для всех схема. Страховщики медучреждения получили деньги, населению оказали медицинские услуги, а государство откупилось от проблемы малой кровью. Но на самом деле все оказалось сложнее. 160 миллионов лари, 88 миллионов долларов, так и не дошли до медицинских учреждений, а остались в страховых компаниях. Об этом рассказал глава аудиторского департамента контрольной палаты Георгий Аласания. В этом году было выделено 285 миллионов для помощи социально незащищенным слоям. 115 миллионов лари потрачены на конкретные нужды, а 160 миллионов осталось. Однако подчеркну, что это не выгода в прямом смысле слова. Мы не знаем, сколько было потрачено на административные расходы, но это показатель эффективности программы управления. Как считает председатель НПО «Здоровый мир» Зураб Путкарадзе, каковы бы ни оказались административные расходы, прибыль страховых компаний неприлично велика.
Самое главное, что прибыль частных компаний составляла не 60%, может быть меньше, но так минимум 40% есть. 40% тоже очень большая цифра. Если мы возьмем в государствах Европы и Евросоюза, там максимум прибыль составляет 6-7-8%, не больше.
Неудивительно, что и Министерство финансов заинтересовалось, куда пошли 160 миллионов, которые планировалось потратить на медобслуживание людей. Еще до того, как мы опубликовали заключение нашей палаты, этими вопросами уже интересовалась финансовая полиция в двух страховых компаниях. Знаю, что на сегодняшний день идут проверки по всем страховым компаниям. Хочу заявить, что мы еще не вносили свои заключения в парламент, так как мы еще не закончили аудит, то есть результат еще не оформлен, а финполиция действует по своей информации, говорит глава аудиторского отдела палаты. Георгий Аласани не спешит делать выводы, был ли злой умысел и попытка присвоить деньги незаконным путем. Однако, на его взгляд, очевидна неэффективность программы по страхованию здоровья. Интересно то, что сами компании даже не попытались скрыть свои прибыли от государственного финансирования. Они открыто представили свои отчеты, в которых было видно, сколько денег им перечислило государство и сколько денег они перечислили больницам за оказание медуслуг. Как считает Зураб Путкарадзе из организации «Здоровый мир», расходы на программу ваучеров были связаны с тем, что страховым компаниям в прошлом году поручили построить больницы в регионах. Окончательные выводы о том, куда были потрачены деньги, на больницы или на что-либо другое, должны сделать следователи Минфина. По мнению экспертов, самый главный вопрос – вернутся ли 160 миллионов государству или останутся в карманах страховых компаний. В контрольной палате считают, что если будет установлен факт хищения, то страховщики обязаны вернуть деньги государству. Беслан Кмузов, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
«Эхо Кавказа».
На днях в абхазском сегменте интернета возникла странная ситуация. Пользователи мобильного оператора A-Mobile, предоставляющего интернет-доступ, не смогли зайти на сайт партии экономического развития Абхазии. В пятницу ситуация разрешилась. Представители оператора и службы Госсвязьнадзора де-факто республики сообщили, что причиной сбоя стали технические проблемы. Доступ к сайту возобновлен, однако вопросы остаются. Эти вопросы у нашего постоянного автора Виталия Шария.
В офисе партии экономического развития Абхазии мое внимание привлек оживленный разговор. Редактор сайта партии Роин Агрба рассказывал двум собеседникам что-то о разблокировании, реакции грузинской стороны. Я заинтересовался и узнал следующее. На днях клиенты компании сотовой связи A-Mobile обратились к Роину с жалобой, что не могут зайти на сайт, поскольку те, кто пользуется при подключении к интернету услугами другой абхазской компании сотовой связи «Аквафон», и другие пользователи подобных затруднений не испытывали, у него возникло предположение, что это может быть спланированной акцией, направленной на ограничение доступа к информации сайта. Подобные подозрения могли возникнуть не только у него. Сайт партии «Эра» пользуется немалой популярностью в Абхазии, его редактор умеет находить и размещает все самые интересные для нашей общественности публикации, в том числе острокритические. И далеко не все они, наверное, нравятся исполнительной власти, которой близка названная компания. И вот доступ клиентов компании на сайт был восстановлен. Роин, который любит засиживаться у компьютера допоздна, сообщил об этом на сайте около часу ночи. Но это еще не все. Я прочел в свежем номере газеты «Нужное» заметку: сайт партии «Эра» заблокирован для клиентов «Амобайл». Технический директор компании Александр Коржов сообщил редакции газеты, что некоторое время назад аналогичная проблема возникла у них с сайтом «Одноклассники». В течение месяца пользователи не могли на него зайти, компания понесла значительные финансовые потери. Теперь проблемы возникли с сайтом партии «Эра». «Нам очень неприятно», — сказал Коржов, — «что организаторы сайта считают это преднамеренной акцией с нашей стороны. Мы обратились к своему провайдеру и стараемся решить эту проблему». Конец цитаты. Информация, как видим, несколько устаревшая, но для печатного издания это простительно. И почти одновременно я прочел информацию, размещенную на сайте GeoAbsnePress. Никакого умышленного блокирования сайта партии экономического развития Абхазии со стороны оператора сотовой связи Amobile не было. Это произошло из-за технических сбоев у российского провайдера, обслуживающего Amobile, заявил AbsnePress руководитель службы госсвязнадзора Республики Беслан Халваш. Он уточнил, что служба госсвязнадзора провела проверку, в ходе которой было установлено, что блокирование партийного сайта произошло по техническим причинам. Роин Агрова по этому поводу выразил недоумение, зачем службе госсвязнадзора республики понадобилось выступать адвокатом компании сотовой связи. Виталий Шарев специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Положение беженцев на территории Северной Осетии из Грузии остается сложным. Первые беженцы поселились в этой республике 20 лет назад. Далеко не все из них смогли найти себя в новых условиях. Наш корреспондент во Владикавказе Жанна Тарханова работала над этой темой.
Первые беженцы появились в Северной Осетии еще в самом начале 90-х годов, после прихода к власти в Грузии из Виадагам Сахурди. И с тех пор они стали неотъемлемой частью жизни республики. Но местные власти встретили их как непрошенных гостей. Люди, потерявшие кровь и имущество, не могли рассчитывать на помощь и внимание к собственным бедам. На них махнули рукой, мол, делайте, что хотите. Поиск жилья и работы, которые беженцы вели самостоятельно, превращался для них в нескончаемую муку, без всякой надежды на положительный результат. 60-летняя Тамара Маргиева за 20 лет проживания в Северной Осетии так и не смогла обзавестись собственным жильем.
Вот живем так. Мы из Грузии беженцы. 91 год стали в очереди и ждем до сих пор. Столько лет мы беженцев, я никогда не слыхала. Там тоже никого не было, грузины нас вынуждали, чтобы въехать оттуда, а здесь тоже у нас ничего не делается. Но до каких пор мы будем так жить? Мы граждане России сейчас.
Сложности при приеме на работу в государственные учреждения возникали разные. Прежде всего, у приезжих не было необходимых связей. Но кроме того, беженцы из внутренних районов Грузии не всегда хорошо владели русским языком. Но главное препятствие заключалось в том, что североосетинское руководство с подачи Москвы занимало однозначную позицию. Беженцы должны вернуться в места прежнего проживания. Однако какая-то работа была. Беженская община стала очень потихоньку осваивать рынок труда. И непрестижные, малооплачиваемые виды деятельности и предпринимательства, требовавшие рискованных денежных вложений и умения ходить по самому краю. Людям, потерявшим все, последнее было не в диковинку. Проще всего было устроиться на стройку разнорабочим, пойти торговать на рынок, сесть за баранку такси, но со временем появились и новые горизонты. Кто-то купил или получил землю и стал ее обрабатывать, а кто-то стал заниматься бизнесом. Время шло, и люди, начинавшие свое дело с нуля, мотивированные отчаянием и непреодолимым желанием обосноваться на новом месте, стали добиваться каждый в своей области зримых успехов. Георгий Газати родился в Горье, жил в Тбилиси, но в 91-м году он был вынужден покинуть родной очаг и переселиться в Северную Осетию.
Я защитил диссертацию по политэкономии в 79-м году, а в 84-м году получил доцентство, готовился к защите докторской диссертации, вторую монографию я сдал уже в издательство, уже выходил на защиту, это было уже в 91-м году, и, к моему несчастью, пришлось въехать в сюда, в Осетию, из Грузии. И это все, это мероприятие, скажем так, сорвалось у меня. Здесь я начал все-таки заниматься издательским делом и нашел себя на этом поприще. Можно сказать, что это как бы мое второе начинание, где действительно я могу еще дальше много чего интересного и хорошего сделать для республики нашей.
Одним удалось поднять и развить свое дело, другим стать сотрудниками милиции или даже обосноваться в высоких прокурорских кабинетах. Осознав необратимость происходящего, власть в начале 2000-х годов выдвинула новую программу. Беженцы должны быть интегрированы в североосетинское общество. С этого момента процесс интеграции стал набирать обороты, но, как отмечают эксперты, в различных сферах деятельности по-разному. В экономической активнее, нежели, например, в культурной. Степень интеграции также очень зависит от возраста. Дети, в отличие от родителей, уже не отличаются по языку и стереотипам поведения от местного населения. Говорит Нодар Каберты, кандидат экономических наук.
Интеллигенция адаптировалась намного лучше. Но нет проблем у так называемых низкоквалифицированных людей. Среди них очень высок уровень безработицы. Их много на разных неорганизованных биржах труда.
По мнению экспертов, в целом североосетинское общество уже не отделяет себя от пришлых чужаков. Но считать процесс интеграции завершившимся еще рано. Жанна Тарханова, Владикавказ.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира, но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
Продолжаем программу. В Карачаево-Черкесии вчера было совершено дерзкое нападение на автозак, автомобиль, предназначенный для перевозки заключенных. Убили водителя автомобиля и двух милиционеров. Одному удалось бежать. О том, что может стоять за нападением на милицейский автомобиль, рассказывает наш корреспондент Мурат Гукимухов.
Вооруженное нападение было совершено в пригороде Черкесска среди белого дня на федеральной автотрассе, когда автозак перевозил заключенного из следственного изолятора райцентра Адгихабль в Черкесск. Говорит пресс-секретарь следственного управления по Карачаево-Черкесии Сергей Шуваев.
Около часа дня из Адгихабля выехала конвойная машина, «Газель» автозак, ехала на следственный изолятор города Черкесска. В машине было 4 сотрудника милиции и сопровождался некий осужденный ранее по статье 158 части 2 Уголовного кодекса Российской Федерации Сулейманов. На ней было совершено нападение. Группа лиц состояла из 4 человек. С автоматического огнестрельного оружия была обстреляна данная машина. Застрелен водитель этой машины. Затем эту машину «Газель» они перегнали в другое место по дороге в районе Садово. Убили еще 2 милиционеров. После чего вместе с Сулеймановым эта группа преступников скрылась уже пешком.
158-я статья Уголовного кодекса вменяется за кражу. Максимальный срок наказания, который ожидал Сулейманова по этой статье, 3 года лишения свободы. Версия о нападении на вооруженный автоматами конвой и убийстве 3 милиционеров из-за 3 лет лишения свободы выглядит абсурдно. Неофициальные источники в правоохранительных органах утверждают, что нападавшие перепутали автозаки. Должны были конвоировать других заключенных, 2 молодых братьев-салафитов, обвиняемых в убийстве родной сестры за отступление от норм исламской морали. Но в последний момент было принято решение вести Сулейманова. Следственное управление эту информацию не подтвердило, но и не опровергло. Милиционеры считают, что их коллеги стали жертвой предательства, явление весьма распространенного в рядах правоохранителей. Кто-то заранее предупредил боевиков о предстоящем конвое. Не вызывает оптимизма и судьба Сулейманова. Оказаться в ненужное время в ненужном месте можно не только в терминале международного аэропорта, но и в автозаке. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
По сообщению информационных агентств, сегодня следователи установили личности 4 подозреваемых в убийстве милиционеров Карачаева-Черкесии, пока их имена не разглашаются в интересах следствия.
Эхо Кавказа.
Последний визит президента де-факто Республики Абхазия Сергея Багапш в Россию ознаменовался фразой, которую крайне негативно восприняла абхазская общественность. Подробности у Инала Хашик.
Президент Абхазии Сергей Багапш в ходе своего последнего визита в Москву в интервью одному из российских изданий сделал довольно неожиданное признание. Для меня Москва была столицей, и она останется моей столицей, такой же, как и Россия, государством нашим большим и мощным», — заявил Багапш. Если бы эти слова произнес какой-нибудь, пусть даже известный абхазский писатель, художник или певец, то мало, наверное, кто обратил бы на это внимание. Творческие люди, даже если кто-то из них является чисто национальным продуктом, они все немного космополиты, подчас демонстративно разрывающие границы. Но здесь иной случай. Своей столицей Москву назвал не деятель абхазской культуры и даже не тот, кому по воле граждан, избравших на этот пост, это вменено в обязанности, президент России Дмитрий Медведев, а глава, хоть и дружественного России, но все же соседнего независимого государства Абхазии. Естественно, такое признание — это нонсенс, и остаться без реакции слова президента не могли. Не успело интервью появиться в интернете, оно было довольно-таки обширным, как абхазские пользователи социальных сетей мгновенно сконцентрировались на тезисе о столице. Пожалуй, ни одно заявление Сергея Багапш не поддавалось такой дружной, вне зависимости от политических симпатий комментаторов, обструкции, как это. Один из них, довольно лояльно относящийся к Сергею Багапш, даже задался риторическим вопросом: «А наш ли это президент?» Сейчас некоторые склонны считать слова про столицу одним из ляпов, коих в последние годы стало достаточно много. Частично я с такими выводами согласен, но лишь частично. Ведь вряд ли такой ляп был возможен у Багапша в беседе с абхазским журналистом. В местном формате тоже хватает перлов, но никогда президент даже в сильно расслабленном состоянии не позволит назвать своей столицей Москву, а не Сухум. Так почему же на российских просторах такая географическая пустынница становится возможной? Неужели за пределами Абхазии Багапш расслабляется до потери контроля над собой? Конечно, нет. Если Багапш для чего и ездит в Москву, то точно не отдыхать, а работать, точнее добывать. Расписание его деловых встреч, как говорят осведомленные люди, весьма плотное. Президентская администрация, правительство, министерства и ведомства, госкорпорации, крупный и средний бизнес. С кем только не приходится встречаться. И везде надо улыбаться, демонстрировать признательность и любовь, клясться вечной дружбе. Даже если противно и мерзко от кучи произнесенных дифирамбов, вести себя так он вынужден, так как в основном на этих встречах он выступает просящим. Деньги стране позарез нужны. Самой заработать из-за отсталой и бестолковой системы управления практически невозможно. Государственный бюджет без российской дотации просто не верстается. Чиновничество, благодаря которому эта бестолковая система никак не прикажет долго жить, тоже не промах. Столько лет оборону держат. И уже не о себе любимых думает, а о благополучии своих правнуков. Им тоже кровь из носа нужны деньги. Много денег. И не дай бог им не дать. Ведь могут выкинуть форте а-ля матрос-железняк. Караул устал. И тогда все рухнет. Вот и приходится, взвесив все за и против, говорить, что у президента Абхазии столицей является Москва. Это не просто оговорка, это оговорка по Фрейду.
Так считает главный редактор газеты «Чаемская правда» из Сухуми Инал Хашик.
Эхо Кавказа.
Грузинские абитуриенты за 5 месяцев до начала единых национальных экзаменов узнали о том, что не все могут рассчитывать на государственный учебный грант. Министр образования Грузии Дмитрий Шашкин заявил, что на тех факультетах, где традиционно большой конкурс, правительство будет финансировать только тех студентов, которые наберут наивысшие баллы. Тему продолжит моя коллега Мзия Парисяшвили.
Число популярных в Грузии профессий, а значит и факультетов, как утверждают в Министерстве образования и науки Грузии, входят факультеты правоведения, здравоохранения, администрирования бизнеса, журналистики и международных отношений. Желающих обучаться этим профессиям в Грузии всегда много, но с нынешнего года государство собирается финансировать только тех студентов, которые наберут наивысшие баллы на единых национальных экзаменах. Министр образования Дмитрий Шашкин это решение объяснил сложившейся ситуацией на трудовом рынке.
Несмотря на безработицу в нашей стране, есть дефицит на конкретные профессии. Это не только проблема Грузии. Те же самые проблемы у США и европейских стран. Единственный рычаг, который есть у государства, это популяризация этих профессий и финансовое стимулирование.
По словам министра, ежегодно правительство в качестве гранта выделяет для студентов 11 миллионов лари. 80% от этой суммы идут на обучение будущих врачей и юристов, в то время, когда недостает лет квалифицированных инженеров и технологов, поэтому правительство собирается увеличить количество грантов для непопулярных факультетов. На одного студента правительство ежегодно выделяет 2250 лари, это примерно 1200 долларов США. Именно эта сумма составляет ежегодную плату во многих университетах страны. В 2005 году, когда единые национальные экзамены были проведены впервые, все зачисленные получили полное финансирование от государства. В 2006 году был введен принцип софинансирования в 70, 50 и 30%. Это означало, что сумма гранта уменьшалась или увеличивалась в зависимости от количества баллов, набранных абитуриентом на экзаменах. Остальные доплачивали родители. Ставя общественность в известность о новом решении, министр образования в то же время не оставил возможности для оппонирования. Дмитрий Шашкин в конце выступления подчеркнул, что государство имело полное право принять это решение. Однако не все уверены, что стимулирование и финансирование непопулярных профессий будет эффективным. Профессор Государственного университета Ильи Симон Джанашья уверен, что многие институты и университеты с целью привлечения государственных средств теперь поспешат открыть эти факультеты, не обладая при этом соответствующей инфраструктурой и базами. Симон Джанашья более эффективно считает практику, с которой он столкнулся в Германии.
Часто государство публиковало статистику, в каких сферах больше вакансий и какие там доходы. Таким образом, оно стимулировало свое население, чтобы люди искали те профессии, с помощью которых они будут трудоустроены. Люди быстро определяют сами, где можно найти работу. Например, мало кто выбирает факультет физики, но выбирают информатику, потому что специалисты в этой сфере востребуемы, да и учиться на них легче.
Нововведением озадачены родители абитуриентов, поскольку платить придется именно им. Сын моей собеседницы и учится хорошо, но еще не определился с профессией.
Я растеряна, ведь стопроцентное финансирование получат единицы. Оплата за учебу очень высокая. Уже подумаю, не посоветовать ли ему изучать технические науки. Но и тут сомнения, какое образование он получит. Будет ли ему гарантировано рабочее место? Будет ли обеспечен зарплатой?
В Грузии постепенно увеличивается число тех семей, которые не могут платить за обучение своих детей в государственных университетах. Говорить же о частных университетах, где ежегодно надо платить в среднем до 8000 долларов США, говорить не приходится. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Выставка иранского фотографа Фамида Раза Гаухара проходит в эти дни в Тбилиси. Выставка проводится при поддержке отделения культуры посольства Ирана в Грузии. Рассказывает моя коллега Эдита Бадасян.
Работы иранского фотографа Фамида Раза Гаухара выставлены в Большом зале Академии художеств. На фотографиях запечатлены церкви в Грузии и Армении, мечети в Иране, Азербайджане и Марокко. Молитва – такое название иранский фотограф выбрал для своей выставки. Фамид рассказывает, что это его первая международная фотовыставка, и он очень рад, что она проходит именно в Грузии.
Я приезжал в Грузию в прошлом году, и мне здесь очень понравилось. Я вижу, что люди здесь очень верующие. Надеюсь, что моя выставка поможет лучше понять культуры наших народов, и это станет одним из шагов для культурного обмена между нами.
Фамид Разгаухар говорит, что его, как фотографа, очень интересует архитектура религиозных памятников. Кроме этого, он снимает и короткометражные фильмы тоже на религиозную тематику.
Конечно, всех нас объединяет Бог, но дороги, ведущие к Богу, у всех людей разные. Это отражено и в том, как люди молятся, какие традиции при этом соблюдают. Именно это я хотел передать и показать своими работами.
Фамид Разгаухар преподает фотоискусство в Художественной академии Ирана. В Тбилиси он провел небольшой мастер-класс для студентов Академии художеств Грузии. Собравшиеся в небольшой аудитории студенты с интересом слушали его лекцию о фотографии в Иране.
Ежегодно в Иране проводится несколько фотофестивалей и выставок, где можно не только себя показать, но и продать свои произведения, и неплохо на этом заработать. А для непрофессионалов уже несколько лет подряд проводится выставка снимков, снятых мобильными телефонами.
На вопрос, есть ли в Иране цензура, Фамид Разгаухар сказал, что давления и ограничений для людей искусства он не ощущает. По его словам, Министерство культуры Ирана всячески помогает развитию искусства в стране. К примеру, в школах у старшеклассников художников есть уроки фотоискусства. По словам Фомида, он повторил это несколько раз. У многих не совсем верное стереотипное представление об Иране.
Например, для того, чтобы снять фото женщины, нам не нужно, как некоторые думают, спрашивать разрешение ее мужа. Но, конечно же, женщина должна быть с прикрытой головой, как это положено по нашим религиозным традициям.
Фомид Разгаухар также сказал, что если студенты Академии решат посетить Иран, он окажет им всяческую помощь, познакомит с коллегами и покажет страну. Предложение было воспринято с радостью. Следующая поездка фотографа в Грузию намечена на лето. Фомид Разгаухар собирается показать грузинскому зрителю свой фильм об иранской культуре. Эдита Бадасян для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Слушайте нас каждый день на частоте коротких волн 5905 и 11950. Эхо Кавказа.
Вы слушали субботний выпуск, итоговый выпуск информационно-аналитической программы «Радио Эхо Кавказа». Главный редактор «Радио Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Завтра мы на волнах нашего радио в это же время. У микрофона работал Олег Усов. Всего вам доброго.
Radio Free Europe.